Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст, а так само гость нашей сегодняшней передачи, супрацовник службы «Радио Свобода» «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вадим, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это ці признає Россия незалежность украинских сепаратистских республик ДНР и ЛНР. Сегодня Державная Дума подтримала пропанову Компартии звернуться до Владимира Путина, до президента России с ответной пропановой признать незалежность этих республик. Але перш чем задать питание вам прямое, ці признає, я хочу крыху вернуться назад. У минулое, в 2008 год, когда вы тогда працавали журналистом в Москве, когда Россия гэтак же признавала незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. Ситуация, контекст политичный, тагачасный и цяперашний, они адрозныя?
Нет, они разные, но Москва явно играет на неких иллюзиях и вызывает всех, и пытается сыграть на том, что эта ситуация похожа. Это, в общем, как бы вот давний стиль, в общем, достаточно, в некотором пропагандистском смысле, довольно эффективный. Поставить на одну доску эти конфликты, сделать похожими ситуации не только абхазские и югоосетинские, но и приднестровские. Вот эти, на этих схожестях Москва и пытается играть, и потому что она очень хорошо знает, как мир беспокоит в таких случаях, она хорошо помнит, как это все происходило в 2008 году, и мне кажется, что эта аллюзия вызывается совершенно специально, а потому что продолжается игра на повышение ставок. И если рассматривать то, что произошло сегодня в Госдуме, именно в этом контексте, то, мне кажется, в этом рисовалась определенная логика. И с точки зрения Москвы логика достаточно понятная. И, в общем, в каком-то смысле довольно сильно. Потому что вы... Давайте сразу покончим с ответом на вопрос, признает, не признает. Я скажу, не знаю. И мне этот вопрос, без ложной скромности, кажется довольно глубоким. Потому что, собственно говоря, в этом и смысл. Вот это, собственно говоря, вся игра Москвы основана на том, чтобы люди на этот вопрос сказали себе, не знаю, с тревожным выражением лица. А потому что 2008 год...
Причем разные люди.
Да, причем, да. Ну, в общем, люди-то разные, но все, примерно все одинаково не хотят войны.
Вадим, я вас перепыню. Супадение, ці не супадение, ці так... Як бы і было задумано, што Дзярждума прагаласавала за гэтае рашэнне менавіта ў той дзень, калі ў Маскву з візітам прыляцеў канцлер, новы канцлер Німеччыны Олаф Шольц. Это выпадкова, ці гэта адмыслова, ці гэта знарок так зроблена, каб як бы і канцлер таксама думаў пра што-небудзь?
Думаю, что есть как-то несколько, есть два измерения. Есть вот конкретно сегодняшнее измерение, чисто тактическое, и есть достаточно долговременный процесс, в рамках которого Москва, видимо, посчитала, что давно считала, давно вела к тому, что Минские соглашения все равно не жизнеспособны, а выполняться они все равно так или иначе не будут, не выполняют их обе стороны. Украинская, понятно, по понятным причинам, а у российской стороны есть свои соображения и свои нарушения. Это все немножко, вот в этом смысле, немножко похоже на соглашение с Саркози 2008 года, когда обе стороны, в общем, не были склонны их выполнять, потому что такие были лукавые соглашения. А вот сейчас они еще более лукавы. Вот, они давно не и я думаю, что Москва уже давно взяла курс на... окончание этой истории, причем у нее есть все основания и все способы в этом обвинить Украину. То есть в срыве белорусских Минских соглашений будет обвинена Украина, а Москва, собственно говоря, скажет, что на что она была делать. А вот. И это становится, на мой взгляд, как бы частью дальнейшей игры. А с Шольцем это связано, мне кажется, несколько закругленным образом, потому что, в общем, мне кажется, может быть, я чересчур оптимистично настроен, поскольку это наступление совершенно новой реальности в украинском конфликте, и это игра в новую долгую. Поскольку это игра в новую долгую, то в старую короткую войны нет. А вот то, что сегодня произошло, это очень меняет суть конфликта, но я думаю, что и участники сегодняшней встречи с Шольцем понимают, что в этой реальности, по крайней мере, в ближайшее время, войны не случится.
Вадим, ну мы вот уже поравновывали ситуацию с Абхазией и Полдневой Осетией, але тады признание было, ну, фактично на одной хвали с войной. Скончилась война, и, ну, амаль одразу было признание. В данной ситуации, в 2014 году, так само многие лечили, что как бы на хвале войны, вот Крым, значит, долучили, вот прошли, до речи, референдумы, насколько я памятаю, и в ДНР, и в ЛНР. Какие они были, неважно, в Крыме, как бы, подобный же референдум, але референдумы прошли еще тогда. Так что, по идее, как ты сказал, как два раза не вставать, что называется, можно было, могли признать, как минимум, их незалежность, а то и я Крым просто долучить до России. А нет. А прошло ни много ни мало, фактично, 7 годов. И за 7 годов это так и не было сделано. Чому? Там зробили літаральна за месяцы, тут 7 гадоў. Чому?
Ну, здесь довольно много причин. Это разные, еще раз, разные ситуации Южной Осетии и Южной Осетии и Донбасса. Они, в принципе, отличаются. Да? А что касается того, что сравнение ситуаций, тогда Россия... Я до сих пор считаю, что это скорее был вынужденный шаг. Потому что решения, мне кажется, тогда принимались спорадически. Это была не проактивная линия. Вот, и Москва следовала за той ситуацией, которую она сама создала. А сейчас, мне кажется, немножко другая история. Сейчас с использованием опыта и сознанием эффекта, который произвело это тогда, Москва, еще раз говоря, Москва изображает повторение той ситуации, но в другом порядке. И мне кажется, что когда я говорю, что это будет игра в долгую, что мне кажется, что все это очень логично, а Москве нужно сейчас как-то эшелонировать свою реакцию и свое продолжение банкета, который был начат с ультиматумом НАТО. Да? Вот сейчас мы будем играть долго. Сейчас мы, значит, можем, у нас есть простор, у Москвы есть простор, а у Москвы есть маневр. Она себе его создает таким образом, что сейчас она может некоторое время думать, признавать, не признавать. И народ во всем мире будет... Извините. И народ во всем мире будет переживать. А потом, когда мы...
Вадим, я вас перепоню. А че будем переживать? Вот это цікавое такое питание. Видите, я размовлял с разными экспертами, публика украинскими, какие некоторые, ну, им, может быть, и не вельми приемно говорить, что это было бы не самым худшим вариантом, у тем лику и для Украины. Вот этот нарыв, вот эти перестрелки, они как бы спыняются. Ситуация становится ясной. Никто Украину больше не будет дялпсти за то, что она не выполняет Минские погоднения, Минских погоднений нет. Это территория, признанная Россией, махчима туда завели войски, вось. Украина, махчима, то, что застанется после вот этой де-факто аннексии, пойди себе в НАТО спокойно. Вот, как бы мантра про то, что у нас война, она сникнет, войны не будет. То есть фактично статус этих двух территорий станет таки же, как Крыма. Ситуация не будет вострой, не будет обвостренной. Ну, я чул такие выказывания от разных экспертов. Вы с этим не сгодны?
Этот разговор продолжается с самого 2014 года, когда люди наиболее прагматичные и не мифологичные исходили именно из этого, что, в общем, сбросить эти два региона и как страшный сон о них забыть, это не так просто. это не так просто. То есть с точки зрения некой абстрактной государственной логики, да, и какого-то нормального прагматизма, это понятно. Но с точки зрения внутриполитического процесса украинского, это довольно сложно. Ни одна власть, я думаю, сейчас этого не переживет. Во-вторых, это довольно сложно с точки зрения прецедента, потому что тогда, в общем, я не уверен, что все даже на Западе готовы к такому повороту событий, потому что надо на него как-то реагировать. Я не уверен, что Запад готов к этой реакции. То есть мне кажется, что это было бы смело и прогрессивно, но я не уверен, что мир к этой смелости и прогрессивности готов. А не случайно он уходит от решения этого вопроса уже многих.
До войны он больше готов?
Что касается войны, то здесь ситуация же такая, что, когда, еще раз говорю, Москва может действовать некими мелкими итерациями. Сегодня она оставит подвешенный вопрос о признании. Завтра она оставит подвешенный вопрос о военном союзе. Да, тоже не мешает ЛНР и ДНР обратиться к России, предлагали создать маленький военный блок. Или большой военный блок, они будут КБ платить. Никто не мешает.
И завести войски одразу.
Или завести войска, или заключить пакт о том, что нападаешь на меня, нападаешь на Россию, стандартная формула. Вот, и все. И на границах и под Мариуполем появляется совершенно четко российская армада, как бы никому это, в общем, особо... То есть не то, что не нужно, да, это вполне реально, но это тот сценарий, который может вполне быть подвешен дальше. И вот когда, еще раз говорю, когда я говорю, что они будут играть в долгую, этот процесс можно растягивать. Москва этот процесс может раскладывать на шаги и итерации и таким образом продлевать свою нынешнюю полемику с НАТО на год.
Вадим, это, да. Одно питание у меня еще додатковое. Ну вот я сказал, что сегодня в Москве Шольц, певный час тому приезжал президент Франции, Эммануэль Макрон. И окромя всего иншего, окромя инших сюжетов, на своей прессовой конференции, причем цикаво, ён, а не Путин, закранул такой сюжет. Он сказал, что я вот сказал господару Путину, значит, что у вас там всякие цикавые пропановы в Держдуме лежать на конт признания ДНР, ЛНР. И, протягивая Макрон, Путин мне сказал, что «Тейк и тызи, не переймайтесь», мовляв, мы не будем робить ничего такого, что порушая Минские погоднения. Для нас Минские погоднения – это святыня. Вот для украинцев не, а для нас святыня. Так что вы не переймайтесь. Но это все сказал цікаво Макрон, а не Путин. Путин ничего про это не сказал. Але з іншого боку Макрон это сказал, потому что априори, кажучи, Путин мог ему отказать, что, ну, знаете, у нас демократия, парламентская демократия, вот в парламенте мало что обмерковывают, у вас, у нас, а там житё покажет. Он мог так ему сказать, формально. Отбояриться. Он так, глядячи по всем, не сказал. Чому? Вот что означает тая реплика Макрона и, глядячи по всем, посыл Путина. И, до речи, я вот днями здесь прочитал заяву, стоится перед сегодняшним голосованием Дмитрия Козака, который наместник керовника администрации Путина, и який, уласно, головный перемовщик России у нормандском формате. И он сказал, и снова же, так вот, як, Минские погоднения, як, вот, что изменилось? Что-то изменилось с часу визита Макрона, которому, по его словам, Путин сказал, не звертайте увагу, это решение не пройдет.
Я думаю, что когда говорилось о сделке, которую привез Макрон, я не уверен, что Макрон привез сделку, и тем более не уверен, что эта сделка была заключена или всерьез обсуждалась, но эта сделка могла касаться прежде всего, конечно, Минских соглашений. Частью этой сделки или частью этой договоренности, конечно же, была, я уверен, что она была, и здесь Москва поставила вопрос жестко, чтобы Макрон и Шольц добились некой податливости со стороны Киева. Так вот, я думаю, что и Макрону, и Шольцу было настоятельно предложено склонить Киев к какому-то компромиссу по Минским соглашениям, а прекрасно все понимали, что никакого компромисса в тех масштабах, которые нужны Москве, добиться будет невозможно. Если мы говорим о, ну, скажем так, двух главных пунктах Минских соглашений, двух самых проблемных. Это порядок выборов, закона об ОРДЛО и передачи под контроль Украины границ, это первое. И второе, контакты, непосредственные контакты с руководством этих республик. Было понятно, что Киев на это пойти не мог. Но каким-то образом попытались это сделать Макрон и Шольц, а потерпели, я думаю, неудачу в обоих случаях. И у Москвы по этому поводу уже был заготовлен этот сценарий, который изначально был как вариант давления на Запад, а сейчас это вариант продолжения игры, некая явочная картинка, которую предъявлена всему Западу, что вот, видать, теперь наше видение и регулирование будет выглядеть.
А то, что вы сказали про гульню долгую, вот зараз фактично подвешенное решение, вот Дума проголосовала, а Путин еще не подписал, это додатковый фактор тиску на Киев. Ти вы все ж таки как бы идете на сустрич Минских погоднений, ти фактично вы губляете эти территории назавжды. И меняется вся, как бы, в том лику и военная ситуация, и военно-политическая ситуация в регионе. Махчима это и тиск на того же Шольца, на Макрона, на Байдена, что вот, как бы, дилемма стала вострейшей.
Да, совершенно верно. Я думаю, что это именно признает, не признает. Ситуация изменилась кардинально. Это заявка на то, что отторжение ДНР и ЛНР становится необратимой. Вот она, в общем, и раньше была необратимой, на мой взгляд, по факту. Сейчас она становится необратимой политически. Вот я думаю, что движения вспять уже не будет, и поэтому и это, собственно говоря, явлено миру. Не зависит от того, что, какое решение будет принято Путиным, это новая картина, это новая конфигурация, из которой всем теперь предложено исходить. И вот это очень плохая картина с точки зрения стратегии, но это в некотором смысле спасительная картина с точки зрения того, что все ожидали в ближайшем.
Вадим, наступное мое питание тычется как бы внутриполитичной ситуации у России, политичного как бы ореха, соотнесения громадской думкой той напруженности, якое было, якая была створена, и выника, якого, ну, так здавалося б, можна было досягнуть на протягу 7 годов. Ну, это як у Салтыкова-Щедрина. От него злодейство ждали, а он чижика съел. Вот в певном сенсе признание незалежности, навод не долучение до России, признание незалежности ДНР и ЛНР, это не чижика съел?
А он не съел. Еще никто никого не съел. Процесс поедания продолжается, и мы будем еще довольно долго тягаться и спорить с НАТО за наши интересы. И в этом смысле игра в долгу – это тоже часть ответа на вопрос, зачем все это нужно было России. Мы еще, игра не закончена. А все может продолжаться, потому что, еще раз, вот та последовательность признания и непризнания, военный союз, не военный союз, вхождение в Россию, не вхождение в Россию и так далее – это очень долгий процесс. И мы этому Западу еще на каждом этапе можем показать. И я думаю, что это в какой-то степени может заменить какие-то тактические столкновения, которые были возможны сегодня, на гораздо более затяжной, переход конфликта в более затяжную стадию. И это вполне устроит ту часть общества, которая ждала, ну, если хотя бы не злодейства, то и не чиж.
И опошнее питание, вы уже участково на его отказали, все ж таки удокладните. То, что гэтае пытанне было прагаласавана в Думе, тое, што адпаведны зварот пайшоў да Пуціна. Это азначае, што в агляднай будучыні вайны, власна, вайны не будзе. Чаму?
А вот совсем аглядная, да, как я сказал.
Я не ведаю, некалькі тыдняў, месяц, некалькі дзён, пару месяцев.
Дні і недзелі, я думаю, нет. А вот думаю, што месяц тоже есть. Но теперь угроза военного вползания России в этот регион становится гораздо больше и гораздо более масштабной, но не такой скорой.
Олег Вадим, я хочу нагадать, что на так бы мовить, скажем так, линии судокранання у Криме, под Херсоном, там боев нема, там сутыкнений нема. На линии судокранання с сепаратистами яны увесь час отбываются. Коли отбывается признание, коли туды приходят российские войски, ти готовы в любой момент войти, ти не створится там в военном смысле ситуация такая же, как она на меже судокранання с Крымом.
Я думаю, что по факту мы ничего предположить не можем. Идет война иллюзий, да, война угроз и война, возможно, война каких-то возможных рисков, я бы так сказал. А в этом смысле карта Крыма не открывает таких перспектив, которыми можно торговать и которыми можно пугать. А здесь можно пугать Мариуполем, здесь можно пугать пробиванием дороги к Одессе и дальше на Приднестровье и так далее.
К Крыму.
Здесь все вот эти вот перспективы и аллюзии и 14-го года, и Судеты, и все что угодно, все, как говорил один мой начальник, все тряпки у дела. Вот это все можно использовать. И здесь этих ресурсов, ресурсов угрозы, ресурсов рисков, ресурсов таких, ресурсов пугалок здесь гораздо больше. И Москва, собственно говоря, думаю, что все это и имеет в виду. И вот именно это я имею в виду, когда я говорю про игру в дом.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був експерт служби Радіо Свобода, Ехо Кавказа, Вадим Дубнов. А за тим, як все ж таки будуть розвиватися події насамреч, ці відбудуться це признання, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Гэта быў падкаст «Радіо Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.